Глава 12. И тогда Имр-Улькайс спросил Антару: «О Абуль-Фаварис, скажи мне, сколько ты знаешь названий и прозвищ меча?» И Антара ответил: «Слушай и запоминай, что я скажу. Он называется меч, беда, суровый, повелитель, прямой, гибель, смерть, блеск росы, быстрый, великий, острый, полированный, блестящий, благородный, посланец смерти, вестник гибели, ветвь, покорный, лезвие, прекрасный, бодрствующий, горделивый, решающий, нападающий, послушный, ровный, режущий, кончина, судьба, честный, верный, начало, конец, разящий, гнев, плачущий кровью, рассеивающий горе, мужественный, закаленный, отсекающий, синий, цветущий, возвеличивающий, стирающий, разделяющий, чудо, истина, путь, разящий героев, друг, заостренный, отточенный, кровавый, защитник, светлый, услада очей, уплата долга, проливающий кровь, губительный, товарищ в беде, владыка змей, жаждущий. Вот немногие имена и прозвания меча, о Имр-Улькайс». Вот что было написано в свитке матушки Ци. И на полях быстрым летящим почерком: «Сказители Нижнего Дурбана, песни о смерти Антары Абу-Ль-Фавариса, поют не встречающийся более нигде бейт о том, что за миг до смерти Антара приподнялся на ложе и воскликнул: „Будь проклят день, когда оружию стали давать имена“. И еще: „Седьмой год эры правления спокойствия опор, Мэйлань, Юшикуань, меч девяти колец Дзювандао по прозвищу Ладонь судьбы, ущелье воющих псов в Хартуге. 17-й год эры правления спокойствия опор, Мэйлань, Лян Анкор Кун, прямой меч Дангьен по прозвищу Скользящий перст“. Я еще раз перечитал пергамент. Кроме того, что неизвестный Лян Анкор Кун явно приходился мне родичем, старшим, младшим, я не понял больше ничего. Единорог, узнав о свитке, сообщил мне, что блистающий Дзювандао, я отчетливо увидел кривой широкий меч с девятью кольцами на массивном обухе, еще при отъезде единорога из Мэйлани, то есть сотню лет тому назад, был старейшиной рода кривых мечей и входил в совет высших Мэйлани. Более того, он был правителем Мэйлани. Меч моего неизвестного родича Ляна, прямой Дангьен по прозвищу Скользящий перст, тоже, оказывается, был старейшиной, только уже рода прямых мечей, и тоже входил в тамошний совет. Именно он в свое время отослал единорога и своего почти что племянника, ибо они были в родстве, в Кабир. Ссылка состоялась без объяснения причин. Все это мне ужасно не понравилось. Во-первых, я ничего не мог понять, кроме каких-то крох. А во-вторых, эти крохи разом влетели в сапог моей судьбы и ужасно натирали ногу рассудка. Пока я изощрялся в подобных рассуждениях, единорог что-то прикинул и сказал, что он не уверен до конца, но седьмой год эры правления спокойствия опор — это, похоже, прошлый год. Как раз прошлым летом и пришло какое-то послание от Совета Высших Мэйлани, и наш двоюродный брат, в смысле единорогов брат, Большой Да-Дао-Шу, спешно уехал из Кабира в Мэйлань. Может быть, Большой Да был вызван мечом Дзювандао, старейшиной рода кривых мечей, и правителем Мэйлани Дзювандао. «Ты у меня спрашиваешь?» — поинтересовался я. Единорог не отозвался. Тогда я ему сказал, что это совпадение, а он сказал мне, что когда меч в десятый раз не попадает в собственные ножны, то это не совпадение, а привычка, и не с нашим везением кивать на совпадение. А я сказал ему: «А Кос сказал мне, чтобы я прекратил бормотать себе под нос невесть что и шел спать». Ну, мы и пошли спать. Утром в мою отоспавшуюся голову пришли довольно странные мысли. Пришли и расположились, как у себя дома. Я вдруг подумал, что все изменения, происшедшие со мной, железная рука, доспех, опыт потери находок, знакомство с насильственной смертью, все это не главное, не единственно важное, отличающее Чена Анкора прежнего от Чена Анкора настоящего. Главное, вне всякого сомнения, началось с падения моей отрубленной руки на турнирное поле. Но не в потере самой руки было дело. Удар нодачи разрубил надвое нить моей судьбы. Мой знак в этом мире рассыпался на мелкие кусочки, и я не связал обрывки нити, не склеил знака. Я просто подобрал один из этих обрывков, горсть осколков, подобрал и пошел дальше. Для Чена прежнего жизнь состояла из обилия ярких, запоминающихся мелочей, которые, подобно частям мозаики, складывались в рисунок действительности. Чен прежний воспринимал жизнь как множество цветных картинок. Золотое шитье халата, пушок на боку перезрелой айвы, узор следы когтей на софьяне ножен, медные скрепы по краям, тень айвана, щербатая пиала в чайхане. Жизнь была подробной. Каким увидел бы Чен прежний караван-сарай, выглядывая в окно? Наверное, таким. На поверхности хауза, небольшого водоема во внешнем дворе, весело прыгали солнечные зайчики. У коновязи, где стоял чей-то гнедой с выкоченными и налитыми кровью глазами, сидел на корточках рябой мальчик-служка в просторной рубахе до самой земли и чистил песком бронзовый таз. Нижняя ветвь кривой древней джиды бросала тень на его лицо, скуластое, сосредоточенное, с жестким профилем дейлемца-южанина. «Здорово! Оказывается, еще могу! Детали, мелочи, подробности. Видно, Чен прежний все-таки не до конца умер, а просто затаился до поры до времени в Чене настоящем, сегодняшнем». Просто, непросто. Зато Чена настоящего почти совсем перестали интересовать подробности внешние, подвластные точному описанию, мелочи, которые можно потрогать. На первый план вышло непосредственно действие, которое можно только прочувствовать, и чувства, которые можно лишь ощутить, не успевая обдумать. И ощущение, личное ощущение при столкновении с этой стремительной и не всегда понятной для рассудка жизнью. И отношения между мной и людьми, и блистающими, и их отношения между собой. Раньше, глядя на крону дерева бытия, я пытался рассмотреть по очереди каждый листок, как он выглядит. Теперь же я не замечал отдельных листьев, но видел листву и слышал ее шелест, отдыхал в прохладе ее тени, и листья были для меня единым целым. Не листья, но листва. Так бывает при беседе. Все мелкое послушно отступает в сторону, все незначительное и потому способное отвлечь отметается вихрем происходящего, сознание, память о прошлом, оценка настоящего, мечты о будущем — этого больше нет, а есть нечто сокровенное, поднимающееся из глубин, подобно треххвостому дракону Онна. И этот дракон способен решать, не раздумывая, поступать, не сомневаясь, и дышать ветром сиюминутного полной грудью. Возможно, этот дракон и есть душа. Я беседовал с жизнью. Узнав смерть, я мог себе это позволить. и мог позволить себе перестать быть мелочным. Одного я не мог себе позволить. Это перестать умываться. И я пошел умываться. Этим утром Кос, вопреки своей новой привычке, проснулся раньше меня. И когда я спустился в харчевню, завтрак уже был на столе. Мяса мне с утра не хотелось, но Антанья словно предугадал мои желания. Сыр, зелень, лепешки и крепкий чай. Как раз то, что надо. Кроме нас с Косом, несмотря на довольно поздний час, никого в харчевне не было, и я принялся жевать. Закончив трапезу, я жестом подозвал длинноносого хозяина. «А скажи-ка мне, любезный, здесь ли еще эта старуха, то есть матушка Ци?» Вопрос был совершенно безобидный, но маленькие глазки нашего караван-сарайщика почему-то тут же забегали, причем в разные стороны.
«Нет, почтеннейший, нет, благородный господин, она на рассвете ушла, рано встала, поела, сказала, что расплатится в другой раз и ушла».
«Что-то не похож был наш хозяин на человека, с которым можно расплатиться в другой раз, во всяком случае без воплей и скандалов. Не сказала, куда?»
«А она никогда не говорит».
«Так ты, любезный, ее знаешь?»
«Ну, вы спросите, благородный господин. Да эту старую ворожею, то есть матушку Ци, конечно, каждый караван-сарайщик на Фарском тракте знает. Раз в полгода непременно объявляется».
«Много путешествует, значит?» То ли спросил, то ли просто заметил Кос.
«Много? Да почитай, только этим и занимается».
Далее продолжать разговор не имело никакого смысла. Хозяин или больше ничего не знал, или не хотел говорить. «Спасибо», — небрежно кивнул я. А Кос сверкнул монетой, и хозяин, поймав мзду на лету, понятливо исчез. «Говорил еще, мол, свидимся», — пробормотал я, никому не обращаясь. «Ну что ж, может, и свидимся. Вот тогда и получишь, матушка, свои записи обратно». Потом я повернулся к Антанье. «Мы тут немного задержимся».
«Зачем?»
«Да так, выяснить кое-что надо. Пришла пора завязать более тесное знакомство». Кос непонимающе поглядел на меня. «Действительно, о каких выяснениях и знакомствах могла идти речь, если в караван-сарае, кроме нас и хозяина, похоже, никого не осталось? Впрочем, я-то знал, что надо выяснить, и главное, у кого. Я неторопливо поднялся из-за стола, еще бы, после такого завтрака, и прошел в нашу келью. Все еще недоумевающий Кос проследовал за мной. Усевшись на низкую кровать, я аккуратно положил рядом с собой Дзюте Исая II и, глубоко вздохнув, взялся правой рукой за рукоять единорога. «А ты, Кос», — за миг до того обратился я к усевшемуся было на свою кровать Антаньи, — «бери-ка исток и поупражняйся. Вон мой доспех на стене развешен. Давай, кали и представляй, что в доспехе я. Или не я. И пробуй не останавливаться. Дескать, если я или не я в железе, то ничего страшного ни с кем не случится. Давай, давай, не стесняйся». И странное дело. Кос послушно взял Зарахида и шагнул к стене, на которой висел доспех Альмутана Би. А я тут же забыл о Косе, доспехе и Зарахиде, окунувшись вместе с единорогом в разговор блистающих. На этот раз мои приятели решили сменить тактику, перейдя от кнута к прянику.
«Слушай, Велорогий», — вещал Обломок, — «да ты у нас молодец, можешь ведь, если захочешь. Так вчера душевно побеседовали, что просто...»
Похвалы Саю явно нравились, а на Велорогова он, видимо, решил не обижаться. И правильно, потому что тогда ему пришлось бы обижаться на Дзю через каждое слово. Как мне в свое время надрудло.
«Понятное дело, могу», — хвастливо заявил польщенный Сай, и я невольно расхохотался. «Если бы еще Зарахидову придатку руку левую как надо поставить. Мы б вас тут по всему двору гоняли, как хотели. И тебя, Обломок, и рога единого, и придатка вашего железнобокого, и посох этот дурацкий с бубенцами».
Я чувствовал, что Дангьен с трудом сдерживается, чтобы не смазать пряник похвалы чем-то похуже арахисового масла, да и у Дзюте наверняка вертелась на кончике клинка очередная колкость. Но взяв определенный тон, надо было держать его до конца. «Что же вы, все такие герои? Ну, те, кто шулму видал?» Со скрытой издевкой, которую Сай, похоже, заметил, поинтересовался единорог.
«Шел бы ты в ножны!» — огрызнулся Сай. «Герои! Тебя б туда хоть на денек! Небось, сразу понял бы!»
Он умолк, не докончив фразы. И тут я не выдержал, а единорог согласно звякнул, представляя себя в мое распоряжение. «И вы решили сделать героями нас?» — не спросил, а твердо отчеканил я единорог. «Спасая нас от шулмы, вы принесли ее сюда, чтобы и мы поняли».
«Да!»
— чуть не взвизнул Сай, и тут до него дошло.
«Кто это? Кто это сказал? Это ты, Зарахид?»
Сай был весьма напуган, и я сообразил, что когда я говорю через единорога, то у Дангьена сильно меняется, так сказать, голос, звучание, интонации, характер и все такое. Неважно, что он говорит посредством совсем иных звуков, чем я. Голос-то все равно меняется. Как, наверное, и у меня, когда говорю не я, и даже не я единорог, а единорог я.
«Нет», —
недоуменно брякнул истока мой доспех.
«По-моему, это единорог».
«А почему у него тогда голос такой?»
Сай не на шутку разволновался.
«Он чего, перегрелся?»
«А потому что это не я. Вернее, не совсем я говорю», — сказал уже единорог я. «Это говорит Чен Анкор, тот, кого ты называешь моим придатком».
«А я его по-всякому называю», — самодовольно заявил Обломок. «У меня воображение богатое и нездоровое».
«Вы что тут? С нарезки съехали!» — завопил несчастный Сай. «Как это придаток? Может, со мной, с блистающим, разговаривать? Как он вообще может...»
«Может, может!» — прервали его мы с Дзю одновременно. «Мы много чего можем, Сай!» — продолжил уже я сам без Обломка, потому что Шуту тоже было не вредно меня послушать, раз у него такое воображение. «Вы блистающие, кого мы звали оружием, и мы, люди, кого вы звали своими придатками, каждый из нас считал, да и считает, что именно их род правит миром, а прочие не такие, у него венца творения в услужении. Ну что ж, я готов простить Нодачи и его придатку, тьфу ты, то есть я хотел сказать его хозяину, слушай, единорог, не обижайся. Короче, я готов простить им обоим свою отрубленную руку, потому что волей случая я, человек, не раз державший в руке меч, лишь железную, невозможную руку я сумел протянуть блистающему как равному. И не все ли равно, в конце концов, кто из нас правит миром? Тем более, что вы привезли из шулмы зародыш такого мира, которым не то что править, в котором жить не хочется».
«А мне, ты думаешь, хочется?» — запальчиво перебил меня Сай. «Я когда своего первого заколол, мне... я чуть не сломался на этом. Потом, правда, полегче стало, но все равно...»
Сай помолчал.
«Мне кажется, — наконец бросил он, — что у меня сейчас боковые усы в узел завяжутся. Или винтом закрутятся, или еще чего. Как ты сказал, как тебя зовут? Если, конечно, ты не единорог».
«Чен. Чен Анкор».
«И ты этот человек, который как бы придаток, но человек?»
«Как бы да», — чуть насмешливо ответил я.
«И говорит со мной сейчас не единорог, а ты через эту самую железную руку».
И он еще называл меня... Меня! Тупым! Не выдержал Дзюте. Да через руку, он говорит, через руку! Не через ногу же! Ну, кто теперь из нас тупой?
Впрочем, потрясенный Сай оставил этот выпад без внимания и опять же правильно сделал.
«Наверное, тогда ты должен меня ненавидеть?» — едва шелохнулся он.
«Наверное, должен, но не могу. Во-первых, ты уж прости, я лишь недавно понял, что оружие можно ненавидеть так же, как и человека. А во-вторых, убивать мы с единорогом уже научились, а вот с ненавистью что-то плохо получается. Во всяком случае, если всерьез и надолго. Не готовы мы к этому. Хотя уж как нас в последнее время готовили. То, что делал ты, ты и тебе подобные, пускай из самых благих побуждений, это ведь тоже путь. Путь меча, к сожалению. И да будет милостив к вам гордый Масуд-оружейник, несчастные блистающие, побывавшие в прошлом».
«Спасибо!»
— еле слышно прошептал Сай.
«Нет, единорог, это и впрямь не ты. Ты злой, а этот добрый. Он меня понимает».
«Ну вот», — рассмеялся единорог глубоко внутри меня. «Ченанкор — любимец заблудших блистающих, и его злобный меч». «Сколько вас осталось?» — спросил единорог Усая, не дожидаясь меня.
«Шестеро, если со мной считать. Шесть блистающих и пять придат... пять человек. А зачем вам это? Чтобы ловить проще было, да? Или перебить поодиночке?»
Чувствовалось, что Сай огрызается скорее для порядка, сам не очень-то веря в собственные слова. «Знать хотим! Ржа тебя заешь!» — лязгнул Дзюте. «Делать что-то надо, а то и впрямь шулма сюда нагрянет, а мы тут все, так сказать, гостеприимные. Или мы с вашей помощью гостеприимность свою так и сполосуем, что сами, не дожидаясь, в шулму заявимся, концы света с концами сводить. Думать, думать надо! И вам думать, и нам, и всем!»
Сай боялся. Боялся поверить. Но у него не было выбора. Во-первых, он устал от одиночества и страстно желал снова стать своим, одним из сообщества. Более того, у Сая были несомненные виды на Коса. Потеря придатка, чтобы лишний раз не путаться, я решил принять это слово без обид и глупостей. Так вот, потеря придатка, сами понимаете, дело не шуточное. Ну а во-вторых, если мы все-таки обманщики и негодяи, то на втором плане размышлений Сая резко возникал образ долговязого немытого придатка в холщовых штанах, грузившего на арбу при помощи Сая второго, что бы вы думали? Вот-вот, это самое и грузившего. И Сай, как говаривали кабирские стражники Айяры, раскололся. Похоже, он и сам давно мечтал этим с кем-нибудь поделиться. Впрочем, знал он не слишком много.